эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 13 мая, в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Вочеришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси задержан заместитель министра внутренних дел. В Сухуми набирает обороты скандал вокруг деятельности комиссии по проверке законности выдачи паспортов гражданам, проживающим в Гальском и Тхварчельском районах. Намеченная на завтра встреча президентов де-факто Республики Южная Осетия и России перенесена на более поздний срок. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: положение в Сирии будет обсуждаться на переговорах президента США с премьер-министром Великобритании. Боевой истребитель F-16 ВВС Турции пропал вблизи границы с Сирией. На Украине Генпрокуратура объявила о возобновлении следствия по делу об убийстве депутата Верховной Рады Евгения Щербыня. Погибли трое военнослужащих грузинского военного контингента в Афганистане. Об этом несколько минут назад на специальном брифинге сообщил министр обороны Грузии Иракли Аласания. По его информации, среди грузинских военных есть и раненые. Подробности мы сообщим по мере поступления информации. В США 19 человек ранены в результате стрельбы, открытой на параде по случаю Дня матери в Новом Орлеане. Ранено 19 человек, среди которых дети. По имеющейся информации, стрельба велась из разных видов огнестрельного оружия. Полиция разыскивает стрелявших. Свидетели утверждают, что сразу после стрельбы видели убегавших с места происшествия нескольких человек. За информацию о подозреваемых полиция назначила денежное вознаграждение в несколько тысяч долларов. По сообщениям BBC из Нового Орлеана, инцидент произошел в бедном районе, который до сих пор восстанавливается от последствий урагана Катрина, обрушившегося на город в августе 2005 года. Положение в Сирии будет обсуждаться сегодня в Белом доме на переговорах президента США Барака Обамы с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Оба лидера также обсудят подготовку к саммиту Большой Восьмерки, который должен состояться в июне в Северной Ирландии. Визит Кэмерона в США включает посещение Бостона, где в апреле при проведении традиционного массового марафона произошел теракт. Погибли 3 человека и более 260 получили ранения. Боевой истребитель F-16 ВВС Турции пропал в понедельник на юге страны, вблизи границы Сирии, сообщило местное командование. По его сведениям, истребитель исчез с экранов радаров в провинции Османие. Перед тем, как это произошло, пилот успел сказать наземным службам, что готовится к прыжку. В районе предполагаемого крушения ведутся поиски. Отношения между Анкарой и Дамаском резко обострились из-за 2 взрывов в субботу в турецком городе Рейханлы, который расположен вблизи границы Сирии. Жертвами терактов стали 46 человек, около 100 получили ранения. Турция заподозрила в причастности ко взрывам сирийские спецслужбы. Дамаск обвинение отверг. Сирийский министр информации Амран Зубри возложил ответственность за нападение на турецкое правительство, назвав премьер-министра Реджепа Эрдогана палачом и убийцей. В связи с внутренним конфликтом в Сирии Турция не раз высказывалась в поддержку повстанцев, противостоящих режиму президента Башара Асада. Турция приняла десятки тысяч сирийцев, бежавших от насилия в своей стране.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине Генпрокуратура объявила о возобновлении следствия по делу об убийстве в 1996 году донецкого бизнесмена, депутата Верховной Рады Евгения Щербыня. В причастности к этому преступлению подозревается ныне осужденная за превышение полномочий экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.
Вадим Бойко снискал себе сомнительную, но громкую славу в качестве жемчужного прапорщика. Так в интернете назвали видео персонажа с жемчужным браслетом на запястье, избивавшего участников акции «Стратегии 31» у Гостиного двора 31 июля 2010 года. 26 декабря 2011 он был осужден за превышение должностных полномочий на 3,5 года условно. Теперь его условный срок, многим тогда показавшийся излишне мягким, может превратиться в реальный. Поздним вечером 10 мая Вадим Бойко выпивал и закусывал в кафе «Чебурек» на улице Чайковского, 47. Ушел около полуночи, а утром снова появился в кафе с требованием вернуть исчезнувшие часы. По его версии, часы украли. По версии хозяина кафе, посетитель сам их потерял. После этого Вадим Бойко ушел и снова вернулся, уже с ружьем, которым и стал угрожать одному из работников кафе, выстрелив, по счастью, только в потолок. Он был задержан сотрудниками полиции. Суд постановил арестовать его на 30 дней. То, что произошло в кафе «Чебурек», свидетельствует об излишней мягкости условного приговора Вадиму Бойко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жемчужный прапорщик Вадим Бойко может надолго оказаться за решеткой. Слишком бурно он искал пропавшие часы. В Белграде задержан гражданин России Илья Горячев, обвиняемый в совершении нескольких тяжких преступлений, в частности убийств. Следственный комитет России сообщил, что Горячев задержан в рамках расследования дела группировки «Борн». Члены этой организации считаются причастными к убийствам нескольких антифашистов в апреле 2010 года судьи Эдуарда Чувашова. Горячев, считающийся одним из создателей националистического движения «Русский образ», обвиняется также в организации экстремистского сообщества, незаконном обороте оружия. Горячев также известен тем, что был основным свидетелем обвинения при рассмотрении дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. В частности, как говорят следователи, он признался, что ему принадлежал пистолет, из которого были застрелены Маркелов и Бабурова.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к главным темам дня. Сегодня был задержан один из членов правительства грузинской мечты, заместитель министра внутренних дел Гела Хведелидзе. Он сознался, что в целях дискредитации распространил скрытые видеокадры интимного характера из жизни правозащитника и журналиста Георгия Парисишвили. Последний обвинял уже бывшего замминистра в установлении контроля над бизнесом, который ранее был подконтролен прежним властям, национальному движению. Правозащитники приветствуют действия новых властей, однако говорят, что это всего лишь верхушка айсберга тех проблем, которые связаны с защитой прав человека на личную жизнь. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Заявление министра внутренних дел Ираклия Гарибашвили многие в Грузии причислили к категории «очевидное и невероятное». Не слишком часто министр лично объявляет о задержании своего первого, теперь уже бывшего заместителя. Речь идет о Геле Хведелидзе, который уже сознался, что в начале мая выложил в интернете скрытые видеоснимки интимной жизни правозащитника Георгия Парисишвили, чтобы отомстить. Парисишвили неустанно обвинял Гелу Хведелидзе в том, что после прихода к власти высокопоставленный чиновник завладел бизнесом, которым ранее управляло национальное движение. Как стало известно из заявления министра Ираклия Гарибашвили, его первый заместитель отвечал за сохранность секретных видеозаписей, которые незаконно осуществляла прежняя власть. Вот и решил высокопоставленный чиновник для сведения личных счетов воспользоваться добром, нажитым прежними властями. Действия бывшего заместителя министр Ираклия Гарибашвили назвал неадекватными и недопустимыми.
Я не собираюсь быть тем министром внутренних дел, который будет покрывать членов своей семьи, друзей и родственников.
Уголовное дело против бывшего высокопоставленного чиновника возбуждено по статье 157 Уголовного кодекса «Посягательство на личную тайну», что предусматривает лишение свободы сроком до 2 лет или денежный штраф. Правозащитник Георгий Парисишвили сегодня заявил, что задержания одного высокопоставленного чиновника недостаточно. Он обвиняет в попытках установить контроль над бизнесом и заместителя генпрокурора Лашу Нацлишвили и советника премьер-министра Гиюху Хашвили. Парисишвили требует отставки заместителя генпрокурора прокурора.
Это будет второй этап торжества справедливости. Дождемся расследования. Я намерен передать следствию все материалы, которые у меня есть против Гейл Хухашвили, Гелы Хведелидзе и Лаши Нацвишвили.
В Генпрокуратуре «Эхо Кавказа» заявили, что против остальных упомянутых лиц следствие не ведется. По факту задержания бывшего замминистра внутренних дел, советник премьер-министра Гея Хухашвили сделал специальное заявление. В нем он призвал следственные органы расследовать все обвинения, сделанные в его адрес, и установить, причастен ли он к распространению скрытых записей. До окончания следствия Гея Хухашвили общаться со СМИ отказывается. Глава администрации президента Андро Барнов сегодня тоже призвал власти расследовать все обвинения в коррупции, которые раздаются в адрес приближенных к премьер-министру лиц, и не ограничиваться наказанием лишь одного чиновника, чтобы не уронить честь мундира. Сегодня никто из представителей грузинской мечты не говорил о том, что это большой удар для их команды. Говоря о том, что ранее расхваленный ими соратник приступил закон, они ограничивались лишь одной фразой – «перед законом все равны». Сегодня все правозащитные НПО без исключения положительно оценили факт задерживания высокопоставленного чиновника и намерения министра внутренних дел незамедлительно уничтожить архив незаконных скрытых записей. Представитель Transparency International Georgia Мамука Андруладзе отмечает, что громкий арест – лишь верхушка айсберга тех проблем, которые связаны с защитой прав человека на личную жизнь.
Остаются вопросы, для чего и на каком основании велись эти съемки. Продолжают ли работать в структурах МВД те лица, которые участвовали в этом процессе, кто развеет сомнения, что такие факты имеют место и при нынешнем правительстве. Ведь даже сейчас у нас есть информация, что МВД продолжает иметь доступ к серверам всех действующих в Грузии операторов связи.
По словам Мамуки Андхуладзе, нет никаких гарантий, что завтра не произойдет то же самое. Выход из положения правозащитник видит в активности гражданского сектора и в систематическом контроле над системой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Прошлую власть в Грузии часто обвиняли в том, что та вела тотальную прослушку. После смены власти новое руководство убеждало народ в том, что их никто не будет прослушивать. Верите ли вы, что подобные факты действительно уже в прошлом? Этот вопрос жителям Тбилиси задавала наш корреспондент Нона Суварян.
Думаю, слежку больше не ведут, может, только санкционированную. Но это для меня приемлемо. Прошлая власть совершила столько преступлений, их, конечно, нужно прослушивать. Распространение кадров, отражающих события из личной жизни, для меня категорически неприемлемо. Я бы хотела, чтобы все было уничтожено. Но у меня подозрение, что есть копии этих кадров, и не одна. Так что кто, когда, что выложит, это покажет будущее.
Сравнительно меньше. Раньше я боялся больше. Когда такое не повторится, мы поверим.
Меня и тогда не было страха, да и сейчас нет. Хоть бы слушали, что я говорю, больше ничего не хочу.
Как я понял, из СМИ прослушек и раньше не было, просто народ запугивали. Премьер-министр сказал, что даже 1% населения не слушали. Я тоже так думаю. Зачем им нужно было слушать простого человека? Может, высокопоставленных чиновников слушали, но не рядового гражданина.
У меня нет страха, потому что я не такая активная, но я вижу, что делают с другими людьми и понимаю, почему у них есть страх. Не смогут меня убедить, всегда будут сомнения. Это политика.
Как вы думаете, прослушка населения все еще ведется?
Я не чувствую себя защищенной, потому что есть много случаев, когда личные разговоры были обнародованы. В университете много студентов-шпионов. Даже с друзьями не могу говорить, когда они рядом.
Как вы думаете, что должна сделать власть для того, чтобы убедить население в том, что слежка больше не ведется?
Власть никогда не сможет убедить нас в том, что этого не делает. Просто если записи не будут распространяться, этим докажут, что не прослушивает.
Много обещаний было, но не выполняли. Не могу сказать, что буду абсолютно уверена, что это не произойдет. Через несколько лет, если это не повторится, то буду уверена, что слежка прекращена. Я пойму, что свободна и не буду бояться жить.
Не верю. Думаю, что вновь слушают. Не имею в виду себя. В моем случае нечего слушать. По-моему, вообще никого не должны слушать. Может, в каком-то особенном случае какого-то рецидивиста. Но так обычных людей нельзя.
Наверное, выполнят это обещание, потому что этого требует народ. Все должны уничтожить публично. Если такое повторится, то должно быть проведено расследование до конца, а человек, который сделал это, должен быть наказан со всей строгостью.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси адвокат и правозащитник Гела Николаишвили. Добрый вечер, Батуно Гела.
Добрый вечер.
Ну вот, я бы вам прямо так и задала вопросы, как они прозвучали в нашем первом материале от представителя Transparency International. Действительно ли это съемки, которые велись по заданию прошлого правительства? Если так, зачем их продолжают держать? Ведь вот вам пример. Если их держат в качестве доказательств различных преступлений, то и с целью шантажа их можно использовать при любом удобном случае.
Конечно, никакого оправдания нет тому, той позиции, что якобы надо сохранять эти материалы до окончания расследования. И я думаю, что вы уже знаете, что министр внутренних дел недавно после этого скандала распорядился и заявил, что все эти документы до окончания расследования будут уничтожены.
Батуно Гела, а скажите, пожалуйста, почему, в принципе, мы должны быть уверены, что вот такие факты, я имею в виду прослушки и слежки, не имеют места и при нынешних властях? Какие у нас есть гарантии? Только лишь это одна отставка министра и задержание?
У нас нет никаких гарантий. Это да, покажет время. Это покажет жизнь, и ни одному правительству такой индулигенции нельзя давать, чтобы мы все уверены в твоей честности. Их надо контролировать, в том числе, естественно, этого правительства нынешнего. Но то, что эти материалы были сделаны, уйма материалов, можно сказать, очень много, сотнями и тысячами представителями прежней власти, это не вызывает сомнения ни у кого. А то, что они были использованы представителям этой власти, одному, может, это был один представитель, может, несколько, это факт. И это уже преступление, которое должны примерно наказать для того, чтобы не было желания у остальных, у других повторять того же. А то, что они будут повторять ошибки или действия прежнего правительства, то есть не будут продолжать незаконное прослушивание, это опять-таки покажет жизнь. И я думаю, что они получили очень хороший урок, хороший удар, можно сказать, от общественности. И в первую очередь это произошло 1 октября прошлого года, когда в том числе и из-за таких действий не переизбрали бывших властей.
Скажите, пожалуйста, а продолжают ли работать в структурах МВД те лица, которые участвовали вообще в этом процессе? Вот многие высказывают такие подозрения. У вас есть такая информация по этому поводу?
Я среди тех, которые также высказывают такое подозрение, потому что очень много из состава прежнего и в прокуратуре, и в МВД остались работать. Более того, некоторых из одиозных фигур продвинули по службе, и это одна из таких претензий, которые мы предъявляем новым властям. Можно сказать, что 80-90% из тех, которые работали в силовых структурах, то есть в МВД, в прокуратуре, остались на месте.
А какое вы находите объяснение этому?
Я этому объяснение не хочу найти никакое, но сами власти объясняют это тем, что якобы они не хотят, что всех вместе так уволить, что они все сразу станут врагами нынешних властей, что это должно произойти постепенно. Я согласен с тем, что действительно махом одной руки это невозможно делать одноразово, но мы должны увидеть направление, куда движется новая власть. То есть эти старые обвязные фигуры, они были назначены на высокие посты, сохранили свои посты или их снизили в своем, у них более низкие посты. Но вот мы видим, что довольно часто они, эти, даже те, которые принимали участие в пытках и нечеловеческих обращениях с людьми во время разгона демонстрации в основном, они их назначают на высокие должности. И это, я считаю, что неприемлемо. И это один из главных претензий, которые собираются предъявить властям 19 мая, когда в Два дворца спорта соберется 10-тысячный съезд. И лозунг этого съезда – справедливость должна восторжествоваться, режим должен осужден. Вот этот главный тезис.
Большое вам спасибо, Баднугила. Я напомню, на прямой телефонной линии из Тбилиси был адвокат и правозащитник Гела Николаишвили.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напися.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Понедельник в Абхазии ознаменовался стремительным развитием скандала вокруг деятельности комиссии по проверке законности выдачи паспортов гражданам, которые проживают в Гальском и Тварчельском районах. Глава Совета Безопасности самопровозглашенной республики Станислав Лакоба и ряд оппозиционных депутатов покинули эту комиссию из-за несогласия с принципами ее формирования. В ответ Александр Анкова предложил заменить правительственную комиссию парламентской. О том, как развивалась ситуация, моему коллеге Демису Паландову рассказал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Инал, сегодня в Абхазии был приостановлен процесс выдачи паспортов жителям Тквачальского и Гальского районов. Вы могли бы рассказать предысторию, как вообще пришли к такому решению, почему был остановлен этот процесс?
В принципе, эта проблема существует очень давно, и она достаточно такая конфликтная тема. И в 2009 году был очень серьезный политический кризис, когда парламент собирался принять поправки к закону о гражданствах. Эти новые поправки разрешали жителям Гальского района, это в основном этнические грузины, признавались автоматически гражданами Абхазии, и тогда оппозиция и люди, которые поддерживали ее в этом вопросе, пикетировали парламент. Это привело к достаточно серьезному политическому кризису. В итоге в тот вечер принятые поправки опять аннулировали. Тем не менее, проблема не была снята. Сейчас опять она возникла. И, по крайней мере, последние пару месяцев эта ситуация развивалась кулуарно в рамках Совета Безопасности. И вот неделю назад состоялся очень сложный разговор на совбезе, в результате чего была создана государственная комиссия по изучению вопроса паспортизации жителей Гальского и Тквачальского района. Но это оказалось, судя по всему, не совсем тем комиссным и устраивающим противников вот такой широкой паспортизации. И вот утром сегодня эта конфликтная ситуация обнажилась во всей своей красе. Сегодня одновременно в 11 часов параллельно открылись два заседания. Одно проходило в президентской администрации, где заседала государственная комиссия по изучению процесса паспортизации в Гальском и Тквачальском районах. Одновременно с этим в парламенте состоялись слушания по этому же вопросу, в которых принял участие секретарь Совета Безопасности Станислав Лакоба, также входящий в эту комиссию. И помимо этого были там еще несколько депутатов, которые тоже входили в эту комиссию. Они решили отказаться от участия вот этой государственной комиссии, считая, что дело это абсолютно бесперспективное, учитывая основной состав комиссии, куда входят руководители этих же глав администрации и так далее, всех этих министерств и ведомств, которые так или иначе прямо или косвенно занимаются вопросами паспортизации. Выходило, что люди, которые сами занимаются паспортизацией, фактически будут проверять, как они что сделали.
Нал, я правильно понимаю, что вот эту комиссию критиковал, собственно, и Станислав Лакоба, который в нее и входит?
Да, Станислав Лакоба является последовательным критиком власти по вопросу паспортизации Гальского и Ткварчакского района. И я напомню, что в 2009 году он уже был секретарем Совбеза именно из-за вопросов паспортизации и того кризиса политического, который случился по этому поводу в августе 2009 года. Станислав Лакоба тогда официально ушел в отставку из-за вот этих как раз проблем, из-за своего несогласия с тем курсом власти, который привел к этому. И сейчас вот опять эта гальская тема всплывает, и опять же Лакоба в этом вопросе последователен, то есть он уже фактически оппонирует нынешней власти в гальском вопросе.
Финал, я помню, в 2010 году я обсуждал вопрос паспортизации Гальского района, и в частности мы говорили о том, что абхазский парламент уже разработал закон о видах на жительство. Это такой специальный документ, который бы позволил жителям этого района, если не получать гражданство, то хотя бы получать полноценные гражданские права, чтобы они могли покупать и продавать недвижимость и так далее. Вот тогда речь шла о том, что вот все вроде бы принято. Почему сегодня опять вот возникает этот вопрос, почему этот механизм так и не заработал?
Вы знаете, достаточно странные такие вещи происходят, потому что ни один гальский житель сегодня не получил вид на жительство, он сразу, если подает документы, то впоследствии сразу же получает абхазский паспорт. Но есть вот в отношении других национальностей, тех людей, которые здесь в Абхазии проживали, и потом во время войны они уехали, и потом стали восстанавливать свое гражданство, и в первоначальном этапе они там получают вид на жительство. То есть существует механизм, который действует по отношению к армянам, к русским, к грекам и так далее, и другим национальностям, которые в советские времена здесь проживали, и они проходят вот эти все этапы. И все это делается под эгидой государственной комиссии при президенте, которую обычно возглавляет вице-президент, сейчас это Михаил Лукло. В среднем в год получают гражданство вот по этой схеме 300-400 человек. В Гальском районе слишком все упрощенно. Сегодня выяснилось вообще какой-то странный факт, что там в Арчельском районе и в Гальском районе существуют свои автономные районные комиссии, которые возглавляют главы администрации, и которые рассматривают как раз вопросы выдачи гражданства. Но сегодня вот Станислав Лакоба заявил, что вообще непонятно, на основании чего были эти созданы комиссии, кто эти документы, указы принимал.
И вот я смотрю, сейчас появляются новости одна за другой. Во-первых, Александр Анклав встретился со спикером и предложил создать парламентскую комиссию по расследованию фактов незаконной выдачи паспортов. И следующая новость вот сейчас пришла. Аслан Кобахи возглавил парламентскую комиссию по проверке законности, вот, собственно, выдачи этих паспортов. Вы могли бы сказать несколько слов об Аслане Кобахи? А как вы считаете, вот насколько эффективной может оказаться работа комиссии под его руководством?
Я думаю, вот то, что все вот последние те новости, которые произошли, там, кстати говоря, и было заявление президента о том, что в принципе, если депутаты пожелают, он может ликвидировать эту государственную комиссию, пусть этим вопросом занимается парламент, там, проводит свое расследование и так далее. И сейчас ее, как вы сказали, возглавил депутат Аслан Кобахи, это герой Абхазии, один из таких критиков, то есть он выступает против массовой раздачи гражданства жителям Гальского района, и сейчас, наверное, его президент все-таки решил отыграть ситуацию назад, как это, допустим, было в вопросе с энерготарифами. Тогда была создана парламентская комиссия по изучению этого вопроса. И президент сразу же, там буквально через полчаса, как только новость о результатах парламентской комиссии появилась, быстренько отреагировал и согласился с этим. И сейчас президент, видимо, понимая всю неудобность для него этой темы и возможных последствий, решил, наверное, немного подыграть в этой ситуации и согласиться с критиками действий власти. И в частности, сейчас парламентскую комиссию возглавил депутат от оппозиции Аслан Кубахи. И в состав ее, кстати, вошли в основном тоже представители оппозиции.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня в афганской провинции Гельмент погибли трое военнослужащих грузинского военного контингента. Об этом сообщил сегодня вечером на специальном брифинге в Тбилиси министр обороны Грузии Ираклий Алассания. По его словам, в результате нападения террористов-смертников на 42-ю военную базу погибли капрал Александр Квиценадзе, младший сержант Звиат Давитадзе и капрал Владимир Шанава. Среди грузинских военнослужащих есть раненые. Министр обороны отметил, что атака на военную базу была проведена путем подрыва грузовой автомашины. После этого грузинским военным удалось ликвидировать всех нападавших на базу террористов. В течение 48 часов бывшему первому замминистра внутренних дел Грузии Гели Хвиделидзе должно быть предъявлено обвинение. Он признает свою вину. Хвиделидзе обвиняется в распространении видеоматериала, отражающего личную жизнь журналиста Георгия Парисишвили. Как предполагают грузинские эксперты, арест высокопоставленного чиновника МВД приведет к целому ряду кадровых изменений. Возмущение общества часто связано с тем, что установление справедливости затягивается. Уверен, арест Хвиделидзе не последний. Министр Гарибашвили сделал правильный и сильный ход, ориентированный на изменение ситуации, заявил политолог Мамука Аришидзе. Гвела Хвиделидзе был задержан Генеральной инспекцией вчера, 12 мая. Пока неизвестно, в каком из изоляторов он находится. По официальным сведениям, все материалы, отражающие личную жизнь граждан Грузии, будут незамедлительно уничтожены. До тех пор, пока Парламентская ассамблея Совета Европы ПАСЭ не признает независимость Южной Осетии, делегация республики не будет иметь возможности изложить свою позицию на сессиях и заседаниях ПАСЭ. Ни о какой объективности этой международной организации не может быть и речи, заявил вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Юрий Дзецойте, комментируя отказ парламентариев допустить на территорию республики делегацию ПАСЭ. «Во-первых, они обратились к нам не как к парламенту республики Южная Осетия, а как непонятно кому. Как будто государственности Южной Осетии не существует, применяя термины «де-факто Южная Осетия», «де-факто президент», «де-факто председатель парламента», отметил Дзецойте. Представители ПАСЭ, по его словам, исходят из того, что Южная Осетия как государство не существует и рассматривают ее в качестве части Грузии. Это означает, что ПАСЭ занимается не тем, чем должна, а именно правами человека. В Южной Осетии массово нарушались права человека, и ПАСЭ вместо того, чтобы отследить каждый случай, начинает играть в политические игры, причем на стороне нашего противника, подчеркнул Дзецойте.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Все попытки Москвы объявить в розыск по линии Интерпола грузинского депутата Гиви Таргамадзе, которого в Кремле считают причастным к беспорядкам на Болотной площади, остались безуспешными. Грузия не выдаст его России. Какие обязанности намерены наложить на блудного депутата на родине соратники по партии, пытался выяснить Тэмур Кигурадзе.
Гивит Аргамадзе уже 2 дня как находится в Тбилиси. Он покинул свое убежище в Литве после того, как литовский суд отказался экстрадировать его в Россию. Теперь у грузинского депутата стало еще одной проблемой меньше. Интерпол отказал России в праве объявить Аргамадзе в международный розыск. По мнению этой организации, все претензии российской стороны к грузинскому депутату, в частности, организация беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году, являются политически мотивированными. Генеральный секретарь Интерпола даже прислал специальное письмо на имя грузинского президента, где отметил, что не видит оснований для удовлетворения просьбы Кремля и изымает имя Аргамадзе из списка подозреваемых. Теперь депутат грузинского парламента получил возможность свободно работать и без опасения ездить в любую страну мира, кроме России. Но туда Аргамадзе явно не собирается.
Для меня было очень трудно отсутствовать на родине на протяжении 3 месяцев. Но я думаю, что было принципиально важно доказать то, что мы доказали в Европе, то, что мы доказали Путину.
Этим коротким комментарием, сделанным в аэропорту на выходных, Аргамадзе и ограничился. О том, чем он намерен заняться в будущем, грузинский депутат собирается объявить во вторник на большой пресс-конференции. Однако уже известно, что он является членом специальной парламентской группы доверия национального движения, которая должна контролировать работу грузинского правительства, в том числе следить за государственными расходами. У членов группы максимальный доступ к информации. Они имеют право контролировать заказы в оборонной сфере. Однако группа, которая должна была начать работать еще 1.5 года назад, еще не создана. Одна из причин такой отсрочки заключается в том, что грузинская мечта не очень спешит работать с Аргамадзе. Председатель парламента Усупашвили заявил, что затянувшийся вояж Аргамадзе за границей негативно сказывается на его работе в парламенте.
Эту группу доверия создавали не для раздачи чинов или медалей. Она должна работать, контролировать ведомства, в которых есть дела под грифом «секретно», МВД и другие. Мы уже налюбовались страной, которую строил реальный Гивит Аргамадзе. Что же нам теперь, создавать группу с виртуальным?
Грузинская мечта настаивает на замене Аргамадзе другим человеком, но, похоже, из этого ничего не выйдет. Депутат от меньшинства Давид Дарчиашвили заявил, что это прерогатива оппозиции определять, кто займет в группе доверия квотированные для националов места, поэтому Аргамадзе останется на своем месте.
Слов нет, настолько неправильно и абсурдно говорить, что в интересах государства Гивит Аргамадзе нельзя доверять засекреченную информацию.
Дарчиашвили советует не мешкать с утверждением депутата на пост, поскольку одного только факта, что он является лакомым кусочком для российских правоохранительных структур и вообще уже заочно там осужден, достаточно, чтобы убедиться в его значимости и полезности для грузинского государства. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Цхинвали. Сегодня на правительственном совещании президент де-факто республики Леонид Тибилов сообщил, что намеченная на завтра его встреча с российским коллегой перенесена на 21 мая. По словам Тибилова, такую просьбу ему передал российский посол в республике Эльбрус Каргеев, мотивировав ее большой загруженностью президента России. Рассказывает Жанна Тарханова.
Неофициальная информация о том, что широко анонсированная встреча президента в России и Южной Осетии не состоится 14 мая, появилась еще неделю назад. 6 мая республику в режиме секретности посетили начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов и его заместитель Сергей Чеботарев. О визите кремлевских кураторов югоостинские СМИ ничего не сообщали. Интересно, что 10 мая информационное агентство РЕС, публикуя прогноз югоостинского политолога, директора агентства социально-экономического и культурного развития Дины Алборовой о результативности будущего диалога, продолжало утверждать, что встреча президентов двух государств пройдет 14 мая. Но через несколько дней в текст статьи, опубликованной на сайте РЕСа, были внесены изменения. Вместо конкретной даты визита Тибилова в Сочи появилась фраза, что встреча запланирована на май нынешнего года. По неофициальной информации, кремлевские чиновники остались недовольны визитом в Южную Осетию, беседой с президентом Тибиловым и решили продолжить обсуждение ситуации в Москве 13 мая. На обратном пути из Цхинвала в Москву Владимир Чернов и Сергей Чеботарев встретились во Владикавказе с главой Северной Осетии, специальным представителем президента России в Южной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Обсудив роль Северной Осетии в укреплении российско-югостинских отношений, в тот же день источник из администрации главы и правительства Северной Осетии подтвердил, что 14 мая встреча Владимира Путина с Леонидом Тибиловым не состоится, так как, цитата, «Путин не принимает Тибилова». По неофициальной информации, стороны не пришли к компромиссу по ряду вопросов, ключевым из которых остается кадровый. Кремлевские чиновники якобы предъявили Леониду Тибилову список членов его команды, отставки которых приветствовали бы в Москве. Опять же, по неофициальной информации, список неугодных Кремлю югоостинских чиновников возглавил руководитель администрации президента Южной Осетии Борис Чочеев. Упоминались фамилии премьер-министра Ростика Хугаева и некоторых министров. Не получили московские гости и конкретного ответа, куда потрачены федеральные деньги, перечисленные в Цхинвал уже при нынешней власти. Между тем, как продолжают утверждать мои источники на условиях анонимности, вопрос о смене премьер-министра Южной Осетии становится все более актуальным. Москва рассматривает 3 кандидатуры на этот пост. Высокопоставленного чиновника из Минрегионразвития, 2 уроженца в Южной Осетии, прежде работавших в командах прошлых президентов Людвига Чибирова и Эдуарда Кокойты. Многие мои собеседники в Южной Осетии сомневаются, что и 21 мая Тибилову удастся встретиться с Путиным. Но если визит состоится, утешительных для югоостинского руководства итогов ожидать не стоит. Не добавит популярности югоостинским властям и возможные акции протеста, которые, по некоторым данным, готовятся в Цхинвале на завтра. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
И теперь наступило время нашей рубрики «Взгляд из». Над спорами вокруг законодательных инициатив в грузинском парламенте размышляет наш постоянный автор Сергей Маркедонов. «Взгляд из Вашингтона».
Майская дискуссия вокруг законодательных новелл стала самым продолжительным обсуждением в стенах грузинского парламента за все время после распада Советского Союза. Не исключено, что следующий раунд споров побьет рекорд от 2 мая. И в этом ничего удивительного нет. Вопрос о территориальной целостности страны является первостепенным приоритетом для любого политика в Грузии, вне зависимости от его партийной принадлежности и личных симпатий и антипатий. Но помимо общего контекста двух этнополитических конфликтов, конкретный закон об оккупированных территориях, принятый после пятидневной войны 2008 года, имеет особое значение. Если до начала 2000-х годов в грузинском политическом истеблишменте конфликты с Абхазией и Южной Осетией, хотя и рассматривались в контексте борьбы Грузии с имперской политикой Москвы, российский фактор не виделся как эксклюзивный. Благодаря стараниям президента Михаила Саакашвили, дискурс двух конфликтов трансформировался в одно большое грузино-российское противостояние. И принятие в 2008 году оккупационного закона завершило эту трансформацию. Абхазские и юго-осетинские лидеры из публицистического измерения практически официально перешли в разряд марионеток. А Грузия в жертву российской агрессии, вне всякой привязки к просчетам и ошибкам собственного государства и общества, а также провалам национального строительства начала 1990-х годов. В течение последних 4 с лишним лет эта парадигма была определяющей и во внутренней, и во внешней политике Грузии. И любые попытки покуситься на нее даже с косметическими изменениями не могут не вызывать острой реакции. В то же самое время оккупационное законодательство, хотя и не встретило осуждения со стороны стратегических партнеров Грузии среди стран-членов НАТО и Евросоюза, было воспринято с прохладцей. Грузинские власти, особенно в формате «off the record», критиковались за непропорционально жесткие наказания за нарушение закона, а также за категорический отказ от взаимодействия с абхазскими и юго-осетинскими визави и перекладывание всей полноты ответственности исключительно на Москву. Таким образом, хотя Саакашвили не подвергался обструкции, этому мешало нежелание США и Европе потрафить России и ее кавказской политике, особого восторга его оккупационные инициативы на Западе не встречали. В этой связи попытки Бидзина и Иванишвили подвергнуть имеющееся законодательство коррекции вполне понятны. Грузинский премьер-министр стремится убедить Вашингтон и Брюссель в том, что он намного более надежный и предсказуемый партнер, не склонный к эпатажу, нерациональному поведению по отношению к северному соседу. И законодательные новеллы относительно российской оккупации вписываются в общий контекст рационализации внешней политики Грузии последних месяцев. В этом ряду и решение НОК принять участие в зимних Олимпийских играх в Сочи, и начало консультации о доступе грузинской продукции на российские рынки, и расследование событий пятидневной войны. Собственно говоря, поправки к закону об оккупированных территориях не являются революционной ломкой существующих порядков. В проекте, предложенном министром по реинтеграции Паата и Закариишвили, речь идет о смягчении уголовного наказания за незаконное, с точки зрения грузинского права, пересечение государственной границы. Согласно поправкам, нарушители порядка в первый раз могут быть оштрафованы, а лишь при рецидиве подвергнуты тюремному заключению. Однако и этот косметический ремонт воспринимается в штыки оппозиции, которая пытается с помощью этого набрать патриотические очки. Сторонники единого национального движения увязывают реформаторский пыл правительства с требованиями МИД Российской Федерации. Скептики есть и среди мечтателей. При этом упускается из виду интерес европейских партнеров к исправлению наиболее жестких пунктов закона. Таким образом, поправки к оккупационному закону не меняют сути грузинских подходов к Абхазии и Южной Осетии. Они не отменяют самого дискурса, согласно которому проблема двух де-факто образований создана почти исключительно Москвой, а Грузия является лишь жертвой северного соседа. Не помогают поправки и признанию субъектности двух бывших автономий Грузинской ССР. Непраздный вопрос, какая мотивация к переговорам может быть у тех, кого считают марионетками официально. Но свою политическую задачу новеллы решают. Имидж Иванишвили как прагматика и конструктивного политика укрепляется. В канун выборов и завершения политического цикла десятилетия это дорогого стоит. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
И мы возвращаемся в Схинвали. На одном из последних совещаний у президента де-факто Республики Южная Осетия генпрокурор Мераб Чигоев заявил об увеличении списка коррупционных сделок дочерней компании «Мегафон» в республике ЗАО «Остелеком». По его словам, в отношении оператора сотовой связи возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Однако вопросов в этой истории остается больше, чем ответов. На них слово Ирине Келихсаевой.
«Остелеком» остается единственным оператором сотовой связи на территории Южной Осетии с 2004 года. В 2010 году в Схинвале было открыто новое здание ЗАО, а тогдашний глава Госкомитета связи Георгий Кабисов, по совместительству член Совета директоров компании, в интервью агентству РЭС уточнил, что 25% акций «Остелекома» принадлежат государству, а решения в компании принимаются Советом директоров, двое из которых – представители возглавляемого им Госкомитета. Мотивы возбуждения уголовного дела в отношении компании до сих пор остаются неизвестными. Мераб Чигоев сегодня с утра был недоступен из-за служебной занятости для журналистской беседы. По неподтвержденной информации речь идет о статье самоуправства, согласно которой «Остелекому» инкриминируется присвоение чужого имущества и о судьбе части прибыли, касающейся тех самых 25% акций государства. Работой «Остелекома» давно заинтересовались и местные парламентарии, которые послали в компанию два запроса, ответы на которые так и не получили. Рассказывает председатель комитета парламента Южной Осетии по промышленности, транспорту, связи и природным ресурсам Геннадий Кукоев.
У нас было заседание комитета. По результатам работы этого заседания мы отправили в «Остелеком» запрос на то, чтобы за «Остелеком» представила договор между ООО «Мегафон» России и правительством Республики Южная Осетия. Также калькуляцию себестоимости телефонных переговоров и услуг интернета. Информацию эту мы получили не в полном объеме, потому что договор, копию договора нам прислали, но там нету приложения, в котором бы указывалась ответственность и обязанности сторон по распределению прибыли. Какая доля прибыли должна принадлежать Южной Осетии, которая, а какая является коммерческим доходом за «Остелеком». Этого мы не получили.
Парламентариям не удалось получить официальное подтверждение того факта, что 25% акций по-прежнему принадлежат государству. С соответствующим запросом они намерены обратиться теперь в Госкомитет связи. Ведь учитывая, что Остелеком работает на территории республики не один год, прибыль государства должна была составить солидную сумму. Информированный источник Госкомитета связи республики так ответил на мой вопрос об акциях. Особенностями этого не совсем понятного расклада уже не первый день озабочены в самом комитете. Однако каких-либо конкретных результатов разбирательства пока не дало. Самой компании «Остелеком» были удивлены не только общему ответу сотрудников Госкомитета связи, но и выступлению Мираба Чигоева. По имеющейся у них информации, в совет директоров ЗАО входит глава Госкомитета Чермен Тибилов, который должен владеть всей необходимой информацией. Кроме того, офис компании действительно не раз посещали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Южной Осетии, но цели визита объяснить так и не смогли. Что касается выплаты государству прибыли по акциям, то, по словам ответственного сотрудника компании, выплаты вкладчикам начнутся после того, как Остелеком станет получать прибыль. В данный момент Остелеком работает на заемные средства, которые пока в полном объеме не вернула своим кредиторам. Деньги идут в основном на выплаты зарплат и строительство базовых станций, а их построено в республике уже более 50. За 2012 год компания выплатила государству 89 миллионов рублей налогов. Один из местных экспертов на условиях анонимности в разговоре со мной заметил, что несмотря ни на что, проблема во взаимоотношениях между государством и закрытым акционерным обществом «Остелеком» будут возникать постоянно. И здесь ключевым остается политический фактор. Финансовый интерес компании был у предыдущей власти. Смена элит в республике вызвала интерес к «Остелекому» у новых групп влияния, которые будут пытаться или уже в процессе договоренностей условиться с руководством «Остелекома» о негласном дележе прибыли. По мнению эксперта, всегда существовала некая система откатов, которая позволила компании в свое время монополизировать рынок сотовой связи и безбедно развивать на территории Южной Осетии свой бизнес до сих пор. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Договоренности между Сербией и Косово повысили интерес международных экспертов к конфликтам на Южном Кавказе. Некоторые из них даже предположили, что косовский прецедент подтолкнет участников южнокавказских конфликтов к урегулированию по схожему сценарию. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария полагает такое развитие событий крайне маловероятным.
В интервью с сакраментальным названием «Как вернуть Абхазию», которое недавно дал изданию «Амбионе» доктор исторических наук, профессор Сухумского госуниверситета Зураб Папаскири, он сказал: «Мы обязательно вернем Абхазию, поскольку историческая справедливость на нашей стороне». Правда, вот незадача. Абхазы тоже, если профессор не в курсе дела, убеждены, что историческая справедливость на их стороне. Впрочем, полагаю, что нет практического смысла оперировать при обсуждении перспектив грузино-абхазского урегулирования таким понятием, как историческая справедливость. Уж слишком все это бесперспективно и неконструктивно, ведь у представителей обеих сторон конфликта здесь всегда своя правда. Однако есть смысл порассуждать сегодня о косовском прецеденте, которым вновь оказалось привлечено внимание мирового сообщества. И сербская сторона признала правительство в Приштине в качестве законной власти на территории этого края. При этом косовская сторона, в свою очередь, признала определенные права компактно проживающего сербского меньшинства. В статье в американском журнале, автором которой является профессор военно-морского колледжа США, отмечено, что соглашение между Сербией и Косово может сыграть роль прецедента и применяться также при разрешении и иных конфликтов. Почему все же ни о каких подобных подвижках не приходится пока говорить, касаясь частично признанных и непризнанных государств постсоветского пространства? В первую очередь, нас, конечно, интересует сопоставление с Абхазией. Не думаю, что главное здесь в разнице менталитетов народов, населяющих бывшие метрополии, сербов, грузин, азербайджанцев, хотя и она, наверное, играет определенную роль. Но есть другие обстоятельства. Немаловажно то, что число сербов вот уже около 120 лет уступает в Косово числу албанцев. Грузины же, благодаря известным событиям, в течение века с лишним активно наращивали свое присутствие в Абхазии и довели его до 45%, превысив число абхазов в 80-е годы прошлого века в 2,5 раза. И это, безусловно, повышает убежденность грузинской стороны, что территория Абхазии – это деда мица, то есть их мать-земля. Перед Белградом также маячит морковка – обещание за признание независимости Косово, приема в Евросоюз. Собственно, у Тбилиси тоже есть такие планы, еще и вступление в НАТО, но тут ситуация зеркально противоположная. Запад, исходя, по-видимому, из высших геополитических интересов, ратует за признание независимости Косово, но противится признанию Абхазии и Южной Осетии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Завершаем нашу программу сообщением по делу об эстонских взрывах. Двое из тех, кому будут предъявлены обвинения, Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков, граждане Казахстана. Третий – Робел Филиппос, гражданин США, родившийся в Эфиопии. Филиппос и Царнаев жили в одном студенческом общежитии. Кадырбаев и Тажаяков обвиняются в противодействии правосудию. Им грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере четверти миллиона долларов. Филиппосу вменяется дача ложных показаний следствию, и это карается по американскому закону еще более строго, рассказывает Евгений Аронов.
Кадырбаев и Таджаяков формально находятся в Соединенных Штатах незаконно. Действие студенческих виз обоих приостановлено, поскольку они перестали посещать занятия. Поэтому ни о каком освобождении их под залог до суда не могло быть и речи. Филиппос тоже на время оставил учебу, но так как он гражданин США и у него оказалась масса поручителей, его освободили под залог в 100 тысяч долларов. Что конкретно инкриминирует ФБР тройки друзей Джохара Царнаева? Согласно обвинительному заключению, Филиппос, увидев изображение братьев-бомбистов по телевизору, позвонил Кадырбаеву и сказал, что Джохар, по-видимому, причастен к теракту. Диас отправил Джохару смс-ку, и тот ответил «LOL, laughing out loud», что значит «умираю от смеха». «Вам лучше мне не писать, а если вам что-нибудь надо в моей комнате в общежитии, заходите и возьмите». Все трое были в комнате Джохара, они вынесли оттуда черный рюкзак и бросили его в мусорный бак. Несколькими днями позже полиция нашла рюкзак на городской свалке. Внутри находились предметы пиротехники, петарды, из которых был изъят порох, и тюбики вазелина, которые часто используются как добавка к взрывчатым веществам. Из комнаты был вынесен и портативный компьютер Джохара, который в настоящее время находится в руках ФБР. «Мой подзащитный, как и все остальные жители Бостона, в шоке от того, что случилось в городе», заявил журналистам адвокат Диаса Кадырбаева Роберт Шталь. Подозрения, что Джохар Царнаев вовлечен в это злодеяние, зародились у него не тогда, когда, утверждает ФБР, а несколькими днями позже. «Мы оспариваем утверждение следствия, будто Кадырбаев сразу же узнал Царнаева на снимках, которые показывало телевидение. Диас и вся его семья глубоко переживают эту трагедию. Он к ней не имел ровным счетом никакого касательства». А что насчет петард и тюбиков вазелина? Диас рассказал об этом следователям, причем, хочу подчеркнуть, добровольно, не требуя присутствия адвоката. Он не имел ни малейшего представления о том, что эти предметы могут быть материальными уликами. А как он истолковал фразу Царнаева «заходите и берите все, что вам надо»? Буквально, без всякой задней мысли. Это не было шифрованное послание. Сохраняются ли шансы на справедливый суд? Ввиду шумихи вокруг этого дела, убежден, что да, я верю в здравый смысл и порядочность моих земляков-присяжных. Практически с теми же словами обратился к журналистам защитника Азамата Тажаякова Гарлан Протас. Азамат глубоко переживает эту трагедию, он добровольно сотрудничал со следствием и ни в чем не считает себя виновным. Он, как и все другие опрошенные студенты университета Массачусетса, не подозревал, что один из его сокурсников может быть бомбистом. Адвокат Рабелла Филиппоса вышел к журналистам отдельно, от Шталя и Протаса. По его словам, Филиппос вообще не понимал, что происходит, поскольку его приятели-казахи обсуждали свои планы по-русски. Стержневая фраза из упомянутой смски Царнаева — это, конечно, «зайдите в мою комнату и возьмите все, что вам надо». Сдается, большого места для сомнений смысл ее не оставляет, отмечают комментаторы. Похоже на незамысловатый код, поделился своими соображениями с телезрителями ведущий обозреватель центрального канала NBC Майкл Ицыков. Дальше хуже. Кадырбаев опознает Царнаева по фотографиям на ТВ, как сказано в обвинительном заключении. Вместо того, чтобы звонить ФБР, все трое укладывают вещдоки в черный пластиковый мешок, выносят его из общежития и прячут в мусорном баке. И это происходит за какие-то 2 часа до того, как братья убивают охранника из Массачусетского технологического института. За 2,5 часа до того, как они похищают внедорожник «Мерседес» вместе с водителем. И за 3 часа до перестрелки с полицией в Уотертауне. Неуведомление ФБР на этом критическом отрезке, когда можно было теоретически предупредить еще одну трагедию, вот отчего адвокатам будет труднее всего отмазать подсудимых. Не лишне повторить, указал Майкл Ицыков, что в обвинительном заключении не утверждается, что трое обвиняемых знали заранее о преступном замысле братьев или что младший Царнаев раскрыл им свою роль в теракте. Обвинение, основываясь на предварительных показаниях как минимум одного из подсудимых, стоит на том, что все трое прекрасно ведали, что творили.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.